слушаете «Радио России Орел». Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. Сегодня в теме дня у нас в гостях художник-иллюстратор Алексей Шевченко. Говорить мы будем на тему, которая волнует многих, о детской литературе, детском чтении и, разумеется, об иллюстрациях книгам для детей и подростков. Алексей Анатольевич – автор иллюстрации к произведениям классиков и современников мировой и отечественной литературы в ведущих российских издательствах. Иллюстрировал книги Сотника, Драгунского, Успенского, Усачева, Остера. Можно этот список продолжать долго. Комиксы, учебные пособия – это тоже его тема. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Мы работаем в прямом эфире и приглашаем всех наших слушателей включаться в наш разговор, задавать свои вопросы. Для сообщений напомним наш номер 8-920-80-84-00, а телефон студии 43-51-87. Сейчас в обществе, похоже, вновь разворачивается дискуссия о содержании школьной программы по литературе, в частности, о том, нужно ли вводить в школьную программу патриотические произведения советской литературы. Вы следите за этим? Что думаете?
Так как я одно время очень плотно работал с издательством просвещения, учебники делали, и с СТ-шным комплектом учебников, да и сейчас тоже часто обращаются, обычно с рабочими тетрадями. Но я все-таки больше работаю для малышей, то есть это начальная школа, в крайнем случае средняя школа. Ну, то есть, где-то пятые классы, с первого по пятый и чуть-чуть немножко шестой, седьмой, не выше. Поэтому я стараюсь не залезать, так сказать, в старшие классы. Но, тем не менее, конечно, мне очень странно, что у нас поднимаются темы, которые в школьной программе давно заявлены. Ну, то есть, если мы изучаем русский фольклор, если мы изучаем былины, если мы изучаем русские исторические песни, это не патриотическое воспитание. Если мы изучаем, например, того же Гайдара, это разве не патриотическое воспитание? По-моему, это замечательные авторы. Хотя, если вспомнить того же Гайдара, то почему-то из... Так как сейчас нет единой системы, все же учатся по-разному. И получается, что из некоторых, например, тот же Гайдар исчезает. То есть, он почему-то вот исчез. Самое смешное, что из школы исчезла школа Гайдара. То есть, то, что раньше дети изучали, оно теперь исчезло. И еще целый ряд его произведений. Я думаю, что это как раз не то, чтобы недоработка, а это беда того, что у нас нет единой системы. То есть, о чем мы можем говорить? Давайте создадим патриотическую программу. Но ведь она у каждого будет своя, получается, как сейчас. У каждого есть своя программа школьника. То есть кто-то...
Ну, а с другой стороны, требования, которые
при этом,
ЕГЭ,
да, ну, я говорю, что это немножко такая, да, это такая шизофрения, я считаю, ну, раздвоение, понимаете? То есть, когда у нас нет единого учебника, но есть единый экзамен. Понимаете, то есть есть единые требования, но нет единого материала. И как дети, переходя из школы, не то что из класса в класс, а из школы в школу, уже попадают в совершенно новую программу. И это беда не только литературы, конечно, к сожалению, а и остальных.
Ну,
предметов.
Эти вопросы всех, естественно, волнуют, да, и они, да, вот вышли на новый виток обсуждения сейчас. Может
беда
быть,
в том, что у нас
выкристаллизуется все... что-то такое сейчас все-таки приемлемое для большинства и действительно такое взвешенное, разумное, интересное.
Хотелось бы надеяться, но по опыту единого учебника истории, о котором президент говорил еще 20 лет тому назад...
Как-то у нас это не очень быстро все продвигается, да?
Да, но дискутируется до сих пор. Понимаете, то есть поговорить не значит что-то сделать.
Вы могли бы назвать, например, вот несколько книг для вас важных, которые вы бы, ну так вот, субъективно включили в школьную программу? Вот вы вспомнили о Гайдаре.
Да, безусловно. Я, например, считаю, что школу нужно вернуть в школу. И не потому, что, понимаете, у нас немножко когда начинают читать автора, у нас читают не совсем автора, а у нас читают то, что об авторе кто-то что-то сказал или написал, а не само произведение. Угу. Вот. Это касается не только Гайдара, но, наверное, и большинства авторов, которых преподают в школе. То есть, есть какое-то поверхностное восприятие, которое очень уже сильно связано. Я не знаю, например, школу я, когда читал, меня больше всего поражало, что это великолепная книга для подростков. Потому что, с одной стороны, нам говорили, что Гайдар – это такой удачливый человек, который в 14 лет уже командовал там полком, да, хотя он командовал в 16, это было немножко по-другому все. Но суть не в этом, а в том, что он написал книгу о своих неудачах. То есть, человек написал книгу о том, что в жизни подростка, а это книга, в первую очередь, о подростке, есть большая череда неудач. Он делает неправильные поступки, он часто не соизмеряет действия, а из-за этого гибнут люди, гибнут близкие ему люди. Он сам становится жертвой многих вещей. И вот эта сложность, при этом он не должен себя каждый раз казнить, потому что это нормально, это жизнь любого человека. И я считаю, что, помните, вот замечательный был момент, когда, ну, я имею в виду замечательный именно как сюжета, это когда из-за его желания искупаться, их захватили белые, и его друга расстреляли при нем. Вот. А его чудом спасло только то, что вот он когда-то, опять же, сюжетный очень красивый ход, доверился человеку, который оказался врагом, а у него оказались его документы, и по этим документам вдруг его восприняли белые как своего. И вот все хорошо, но в какой-то момент он узнает о том, что отряд, с которым он был связан, его собираются окружать, и он бежит и сообщает об этом в отряд. Но при этом его мучает совесть за то, что по его вине погиб его друг, которого в отряде все уважали, который его защищал, который постоянно был вот единственной его опорой, и при этом он как бы виновен. И это одновременно ощущение его вины, но одновременно ему командир отряда говорит: ну это жизнь такая, понимаешь, если бы ты вот не попал в эту ситуацию, ты бы не принес эти сведения. Весь отряд бы мог погибнуть. Вот это сложная жизнь. Жизнь – штука сложная. Это как хорошо написано у Эдуарда Успенского. Он сочинял стихи, великолепные стихи. Их многие знают, не зная, что автор Успенский. У него хорошая фраза: «Жизнь, ребята, не ириска, съела праздник на душе». То есть все намного сложнее. Поэтому нельзя отчаиваться, будучи подростком, ну и нельзя жить просто вот так в легкую.
Ну и, собственно говоря, важно, чтобы вот такие нужные книги попадали вовремя в руки наших детей и подростков, да, чтобы они могли определиться, поставить себя там на место героев, поразмышлять о том, как бы они себя вели и так далее, да?
Естественно.
То есть, и если это вот, как в данном случае Гайдар, сделано в увлекательной еще форме, да, то про такое не забудешь.
Естественно.
А, кстати, есть такие книги, о которых вот вы помните до сих пор, книги, которые прочитаны были вами в детстве, которые до сих пор как-то в вас работают и, не знаю, помогают жить, там, оценивать ситуацию?
Конечно. Дело в том, что я вообще как бы очень удачливый человек.
Ну, никогда не задавал вам такой вопрос, вот такой список книг от Алексея Шевченко.
О, нет, давайте мы не будем, потому что...
Такими понятиями оперировать, как список, да?
Да, да, знаете, это надолго. Поэтому давайте, я просто скажу, что у меня очень такая, как бы, даже профессия назвать сложно. Ну, понимаете, рисовать картинки книжкам, которые ты читаешь, это, ну, такая интересная профессия. И дело в том, что многие книги, которые я читал в детстве, мне сейчас они всплывают. Ну, это тема, может быть, даже особого разговора. Это старые книги, которые печатались где-то вот в 60-х годах, 70-х, конца 50-х. Они всплывают сейчас. И многие издательства обращаются как раз ко мне, как к ровеснику, и просят проиллюстрировать эти книги, потому что они почему-то начинают пользоваться опять спросом.
Но об этом еще поговорим, да.
Да. Вот. Ну, например, вот замечательный писатель Давыдычев написал чудесную, когда я был маленький, я зачитывался его Иваном Семеновым, второгодником и второклассником. И, например, «Лёлишна из третьего подъезда» – это очень увлекательное, замечательное чтение, доходчивое, веселое. точно остроумная, но при этом очень серьезная для ребенка. И проходит время, и мне вдруг предлагают, например, делать Давыдычева, когда его рассказы, которые он пишет для внучки, я этому издательству проиллюстрировал, и вдруг оно ко мне обращается и говорит: слушай, а нельзя сделать Ивана Семенова?
Только вот второклассника и второгодника.
Да? И второгодника. И я вдруг думаю, так это же то, что я давным-давно читал, вот это мне нравилось. И, ну, представляете, каким удовольствием можно поработать? Это же кусочек моего детства. Ну, то же самое было с Драгунским, когда я просто, чтобы не попадать в нашего великого иллюстратора Лосина, который, я считаю, сделал лучшие иллюстрации к Драгунскому, я просто достал кипу своих детских фотографий, во что мы тогда одевались, и иллюстрировал, исходя вот из такого воспоминания детства, как мы бегали сами. То есть, это такая интересная работа.
Вот вы вспомнили о книгах, которые вы когда-то читали и к которым вернулись. А авторы, с которыми вы работали, какие для вас, ну, может быть, наиболее важные встречи с какими людьми на вас повлияли и как на человека, и как на художника, как на иллюстратора? Давайте напомним нашим слушателям. То есть вы же общались практически со всеми классиками нашей детской литературы 70-х, 80-х, 90-х годов, да?
Конечно, нет.
Ну, со многими.
Да, понимаете? Дело в том, что издательство – такое помещение, где можно общаться с очень многими людьми. А так, чтобы…
Работали.
Да, работа. Да. А так, чтобы вот по-домашнему, это только вот я могу выделить только Андрея Усачева и Эдуарда Успенского, конечно. Потому что этим людям я очень многим обязан. Просто в силу того, что, понимаете, дело в том, что часто хороший автор может… Ну, если он в издательстве хорошо известен, и издательство особенно хочет его напечатать, он имеет такое право выбирать художника. Ну, то есть, сказать, что «а можно вот мою книгу будет делать вот такой-то?». И издательства обычно идут навстречу, потому что это очень удобно. То есть, художник, значит, будет доволен картинками, и вопросов не будет всплывать. Ведь, понимаете, проблема иллюстрирования – это то, что художник может убить писателя. Ну, как не убить, а как бы он убить может его книжку. Угу. Если он рисует, например, неинтересные иллюстрации. А ведь когда читатель берет книгу, он еще не знает, что там происходит. Вот здесь происходит такая хитрая вещь, как момент восприятия. Когда мы читаем книгу, мы тратим время. Нам нужно не час, не два, а может быть день или два, чтобы прочитать книгу. А посмотреть на картинку нам достаточно доли секунд. Вот если вы взяли книгу, и в доли секунд она вам уже не нравится, вы не будете ее читать, вы просто ее отставите и не возьмете с библиотечной полки, или тем более не будете за нее платить.
То есть художник имеет решающее значение, а в случае с детской книгой это, ну, еще
так,
и в квадрате, можно сказать, этой ситуации.
Говорят.
Да. Алексей Анатольевич, давайте мы сейчас послушаем вопрос нашего радиослушателя, а потом продолжите ваши размышления на эту тему. Очень интересные. Здравствуйте.
Да, меня зовут Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте,
у меня,
Игорь.
Такой вопрос.
Давненько вы нам не звонили, да.
Добрый день. Может ли художник выделить главное в картине светом и светом? И реализовать свою картину, если да, то в какой момент?
Ясно. Ну, такой немножко отвлеченный вопрос. Алексей у нас художник-иллюстратор, да?
Да,
ну,
мне главное,
думаю, сюжет, вполне может поразмышлять.
Дело в том, что в иллюстрации цвет, форма и прочее, то, что любят многие художники, играет, конечно, роль ту, которая не должна бросаться в глаза. Главное – это сюжет, понимаете? То есть, любая иллюстрация – это, в первую очередь, сюжетная иллюстрация, как любая книга. Вот вы берете книгу, а там великолепное описание природы, гениальное, прекрасный стиль. Но если там нет сюжета, вы не сможете эту книгу прочитать, она будет короткой. Понимаете? То есть нельзя читать только о цвете и свете. А картина, да, вы можете повесить ее, и она будет работать замечательно. Но она не будет работать во времени. Понимаете?
Кстати, Алексей, вот я недавно увидел вновь ваши работы в рамке на стене. И в очередной раз подумал, что если бы вы не стали иллюстратором, то были бы прекрасным станковистом, или, как художники говорят, картинщиком из редких таких вот. Потому что мало сейчас кто работает, например, в жанровой живописи. Вот среди наших даже художников это считанные единицы. У вас это прекрасно получается. И даже, ну, скажем так, есть такой момент, вопрос такой, а вдруг это был бы ваш путь? Художник, станковист, я не знаю, традиционный такой автор, который вывешивает картины, проводит такие вот выставки.
Ну, я не знаю, но если бы на свете не было книг, я, может быть, и рисовал бы.
Но это оказалось сильнее, чем...
Я думаю, у нас замечательные художники в городе, они прекрасно обходятся и без меня. То есть я, например, отвратительно рисую пейзажи, я не портретист, понимаете? То есть зачем я буду заниматься не своим? Я не знаю, я с детства любил рисовать книжки. То есть, знаете, когда вот я брал книгу без картинок, в детстве, я помню, у нас был томик Толстого «Петр I», я начал читать, это увлекательнейшая книга, замечательная, но там не было иллюстраций. Я уже потом, когда вырос, увидел иллюстрацию Шмарина. А так я просто брал лист бумаги, ручку, рисовал картинку, вырезал и вставлял, ну, не приклеивал, а просто вставлял в нужное место. У меня была такая забавная книга.
А вот вы рассказали о том, что работали над своими книгами зачастую совместно с их авторами.
Но здесь хитрость вот в чем. Дело в том, что, как правило, автор, он владеет словом. Понимаете, как Андрей Усачев всегда говорил, ну, понимаешь, вот у меня, говорит, стихотворение, оно на развороте занимает место, ну, четверть. А у тебя же вся картинка твоя, понимаешь? Ты тут уж сам как-нибудь крутись. А потом автор играет словом. Ему, понимаете, очень важно... Ну, например, как у Усачева, да, англичане любят есть на ужин пудинг, потому что пудинг – очень вкусный блюдинг. Тот, кто любит пудинг, часто ходит в гостинг. Не бывает худинг, а бывает толстинг. Все. А мы делаем книгу по географии. То есть я должен показать Англию, что я должен делать. Но так как я над этой книгой работал в двух разных издательствах, у меня было счастливое... Кстати, у меня бывают такие счастливые возможности над одной и той же книгой поработать дважды и сделать совершенно другую книгу. В одной книге я тут же рисую королеву, которая... У нее там Фрэнсис Дрейк, Нельсон сидят за столом и вносят пудинг. Но это книга для детей постарше, как бы. Тут же карта географическая Англии и прочее. То есть, совсем другая. А на книгу, которую мы делали для более маленьких детей, я, естественно, рисую Алису, Белого рыцаря, они едят пудинг, все это на фоне Тауэра. То есть, совсем другая.
Ну, и автор, в данном случае, вы говорили об Усачеве, был доволен, да, результатом?
Автор, вы понимаете, чем... Вот, кстати, вот автор. Чем хорош большой автор? Он всегда доволен. Это, во-первых. А во-вторых, это я иногда, знаете, такой наглый прихожу, говорю, так, вот у нас все стихотворение есть, нет Германии. Они говорят, как нет Германии? Я говорю, ну вот Андрей, вот он же, понимаете, он поэт. Для него слово «Андорра» – это что-то интересное. Да, а Германия? Ну, что, Германия. Ну, что, все знают Германию. Я говорю, все, ну, дети-то ее не знают, вот можно что-то? Говорит, надо же, мы пропустили. А прихожу, а у него там Монте-Карликовое государство и прочее, а вот такой страны нет. Звонит редактор, говорит, пришел Андрей, принес тебе три Германии, выбирай. А я говорю, я не могу выбрать, они все три хорошие, просто они все три настолько хорошие, я не могу все три вставить, а мне нужно выбрать одно. То есть человек в легкую, понимаете, то есть он надо сделает, и сделает это так, как просто волшебно. Ну, например, Юрий Винтин сочинял, я прихожу, говорю, вот это надо стихотворение переписать, он берет, переписывает, я говорю, вот это надо переписать. То есть для, понимаете, то есть я могу объяснить, почему надо переписать, он говорит, мне не надо объяснять, если ты считаешь, что так будет нужно, значит, давай мне проще переписать. Потому что это очень хорошие, большие авторы. Они знают такой секрет, что художник не хочет сделать книгу хуже. Художник заинтересован в хорошей книге не меньше автора.
А вот проще вам и интереснее работать в таком вот в живом диалоге с авторами, как вот вы рассказывали с Успенским, там, с Усачевым, да, с Энтином, или с классиками тоже вы какой-то... свой уже внутренний диалог выстраиваете.
Ну, как сказать, классики, они молчат.
Они же, да, не могут сказать, сделать замечания и пожелания.
Здесь как бы я уже сам должен за них разговаривать самим собой, понимаете. Тут главное выбрать, вот почему человек это написал, как. Мне просто везло, у меня даже очень один раз был смешной случай, Мещеряков предложил сделать трилогию. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Мещеряков
– это издательство.
Да, издательство Мещеряков. Вот, потому что говорит, эта книга была издана одной большой толстой книгой в 50-е годы. А хорошо бы Алтаев. Ну, на самом деле, Алтаев – это псевдоним. А это псевдоним писательницы Мещеряковой. Замечательная историческая писательница. Она написала три романа. Но, к сожалению, их издали одной книгой и без иллюстрации. А что такое без иллюстрации Леонардо да Винчи?
Да
или... И Мещеряков предложил сделать такое подарочное издание. То есть, мало того, что в конце книги были вставлены работы великих художников, так как это были биографии от детства до старости каждого, он предложил сделать иллюстрации по тексту, чтобы вот было видно, как человек старел. То есть, это была такая хитрая игра. Ну, представьте, мне рисовать про таких великих художников. Очень увлекательная была работа. Но я, когда за все это дело взялся, я, честно говоря, вот думал, получится, там, чтобы стилизации не было, чтобы было понятно. И когда я все это сделал, книги вышли замечательно, они очень хорошо разошлись, то есть читательские отклики были очень хорошие. Мне один друг сказал, ну что, говорит, все, бросай работу. Я говорю, как? Он говорит, а все ты Леонардо Микеланджело нарисовал, больше ты уже ничего не нарисуешь. А если что-то будешь рисовать, это будет намного ниже уровнем. Типа.
Ну, к счастью, жизнь преподносит новые, так сказать, варианты какие-то интересные, и удается все равно двигаться, развиваться.
Замечательно, конечно.
И, может быть, и не такие высоты, как Леонардо, но, по крайней мере, не менее интересные проекты вам предлагают, да?
Да, замечательный автор. Тем более, вы понимаете, тут, например, всплывают такие замечательные авторы, как Медведев, например.
Ну, вот Медведев, да. Вот сейчас вообще идет возвращение полузабытых имен советских классиков, которые были лет 30-40 назад известны практически каждому. Сейчас не каждый вспомнит, например, такого автора, как Медведев. Или вот вы говорили, Давыдычев, да?
Да,
у вас еще была прекрасная серия книг Ирины Пивоваровой.
Да.
Почему такой интерес к тем книгам, которые были прочитаны когда-то?
Сотник,
да, Юрий Сотник. Ну, вот родителями, бабушками, уже дедушками современных детей.
Но дело в том, что ведь когда они были, сами в детстве были бабушками и дедушками, а были девочками и мальчиками, они прочли эти книги, потом они прочли эти книги своим детям, и их дети помнят эти книги, и сейчас они своим детям хотят найти эти книги. Но, естественно, так как они, требования сейчас возрастают у читателя, они хотят их иллюстрированными. Дело в том, что...
Тогда поскромнее все это зачастую
скромно
выглядело.
Например,
да.
Пивоварова – это замечательная писательница, которая, я считаю, что это просто Дениска в юбке, там героиня такая замечательная.
Для тех, кто... Может, даже не понял, о чем речь, это вы сопоставляете с Драгунским.
С Динскими рассказами, да, Драгунского. Они работали почти в одно время. И, понимаете, просто приключения девочки-школьницы, эти все школьные страдания. Она, например, выходила с очень хорошими иллюстрациями, но в два цвета. И их было немного. И как-то вот, если у издательства есть возможность, была ли не... сделать красивое цветное издание с множеством иллюстраций. Тем более, меня очень просили нарисовать в том стиле. То есть, вот, понимаете, такое путешествие в собственное детство. Там вспоминаешь, какие были цветные карандаши, «Спартак» там, и прочие вещи. И я туда всего этого напихал. Вот эту форму какую-то странную. А форму, например, меня стали бить читатели, когда книга вышла, что форма неправильная. А дело в том, что насчет формы Худрет очень просил, он принес даже свои школьные фотографии. Он говорит, знаешь, вот в Москве...
Как раз-то она, наоборот, была правильная, да?
У нас, говорит, была вот эта форма.
Алексей Анатольевич, очень интересно. Давайте мы все-таки еще раз прервемся на вопрос радиослушателя, а потом продолжим наш разговор. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я из Ливен. Зоя Анатольевна.
Очень приятно, Зоя Анатольевна.
У меня даже не вопрос, а благодарность к иллюстратору. Я человек уже совсем, можно сказать, не молодой. И вот сейчас читаю книжки, те, которые не смогла прочитать. В данный момент Цусима, Новиков, Прибой. И вот я что хочу сказать. Я беру книжку и первым делом ее все так вот пролистываю и смотрю, есть ли в ней картиночки.
Правильно,
вот если
да.
там есть картиночки, ну их там совсем мало в данной книжке. Вот. А вообще, когда читаю, так попалась иллюстрация, и я начинаю к тексту, возвращаюсь, что здесь проиллюстрировано и как это в тексте описано. Но вот у меня вот все время так с детства. Книжечку беру, и вот так ее есть ли там картиночки? Если картиночек много, эта книжка мне больше интересна, чем другая.
Спасибо
вот
вам.
Да. Для иллюстраторов большая благодарность.
Спасибо вам огромное.
И вы мыслите так же, как Алексей Анатольевич. Вот всю жизнь мыслил. Кстати, спасибо вам огромное за ваш звонок, за ваш рассказ. Это совершенно
Юрий,
интересный
можно,
и правильный подход.
Да. Можно. Да. Мы с вами давно знакомы.
Да. Алексей, да. Тогда все. И по WhatsApp к нам пришел вопрос. Может быть, он даже и связан с тем, о чем мы говорили. Помните ли вы, когда решили стать иллюстратором?
Я дату...
Вот, отчасти вы даже рассказали, да, когда взяли в руки книгу Алексея Толстого, да, вот
нет,
стремление...
Нет, стремление это было в детском саду, честно говоря.
Не просто увидеть, но и самому создать вот этот мир образной книги.
Вы же поймите, мы жили... То есть я жил в такое замечательное время, когда детские книги стоили копейки. А работали в детских издательствах просто гениальные иллюстраторы... Это легенды просто, а не художники. И когда в детском саду, в какой-то... В детсадовской библиотеке лежали книги там, с иллюстрациями Лосина, Мигунова, Саркисяна, и это все вот... Любой ребенок мог подойти и все это полистать. И, естественно, это была планка с детства, то есть считал, что, ну, если ты умеешь рисовать, вот, а ты вот так можешь нарисовать, как бы, потому что невольно хотелось уметь рисовать именно вот так, то есть для детей, но по-взрослому, вот собака так настоящая собака, машина так настоящая машина, автомат так настоящий автомат, то есть, понимаете, цветок конкретно какой и что. И это была та планочка, и с детского сада для меня, собственно, проблемы большой не было. Я в школу уже шел вполне нормальным художником, сидел с первого класса, рисовал, и учителя на меня махнули рукой. И, собственно, так до восьмого класса.
А есть в продолжении вот вопроса темы, которую сейчас наша радиослушательница подняла, есть стремление иллюстрировать книги по истории, и есть ли у вас проекты такие? Вот как раз Новиков Прибой.
Да, к огромному сожалению, книги для взрослых, как правило, не имеют картинок, издатели экономят. Они считают, что ребенку книжка нужна как замануха, то есть, понимаете, то есть ребенку нужна картинка, иначе он книжку не купит. Отчасти это верно, но только зачем же взрослых кидать, особенно если мы читаем исторические романы, понимаете? То есть нельзя представить реальный корабль, вот того же Новикова Прибоя Цусимы, если вспомним, ведь там же масса реальных кораблей, реальных географических мест, реальных портретов героев, то есть хотя бы собрать чисто фотоматериалы. Было, кстати, замечательное такое издание «Тихого Дона», однажды собрано, в котором просто-напросто без иллюстрации художника собрали фотографии типов казаков. И любое место, которое упоминается в романе, фотографии того времени. Хотя бы одно это сразу давало возможность читателю совсем по-другому взглянуть на текст. К огромному сожалению, сейчас для взрослых, для подростков приглашают иллюстрировать. Хотя был у меня прецедент. Одно очень хорошее петербургское издательство, они выпускали такие дорогие книги, они выпустили книгу «После Рима» и «С точки зрения Карфагена». И эти две книги вдруг взлетели очень сильно в этих рейтингах, или как их там называют. То есть они долгое время...
Просто например, стали популярны.
Да, в магазине «Москва» они лежали на первых местах. То есть сами издатели удивились такому... И они обратился ко мне, редактор, и говорит, слушай, сделай нам иллюстрации. Вот понимаешь, раз людям это интересно, а у него после Рима вот эти императоры, то есть кто, ведь если их не показать, не обыграть эти образы, как это работает. Я ему сделал серию иллюстраций, потом мы также делали «Карфаген», потом мы также делали, например, историю Атаульфа готскую. То есть он хотел именно, чтобы для взрослых тоже были не просто схемы или карты, но и какие-то образы.
Алексей, а вот я знаю, что вы неравнодушны к такому жанру, как комикс, и вот, в частности, комикс исторический, да, отдельная, я понимаю, история, но все-таки есть какие-то у вас интересные идеи, наработки?
Дело в том, что у нас в стране, к огромному сожалению...
Не очень популярен,
да? Нет, дело не в этом, понимаете, каждая страна, это культура своя. Она вырабатывает свою форму графического романа. У нас, вот, например, Америка, она выпускала форму журнальчика про супергероев. Япония, например, она разработала мангу. Вот эти маленькие дешевые книжки, которые можно засунуть в карман, носить с собой, читать так, что выпадут все листья, и покупать следующие. Потом это плавно переходит в фильм, в аниме. То есть там не важна прорисовка, важен сюжет. У американцев главное придумать вот этого героя. А, например, в Европе стиль графического романа – это книга, большая книга, толстая, где есть, ценится не как в Америке, унифицированный рисунок, то есть как бы все рисуют похоже друг на друга. Там требования наоборот, чтобы все рисовали по-разному, художники должны рисовать по-разному. Ну, например, наш замечательный художник Аринушкин, который был прекрасный иллюстратор в Петербурге, вот он поехал, когда во Францию так получилось, и рисовал комиксы, то ему как раз и говорили, что не надо иллюстрации, вы должны быть комиксистом, показать свое что-то вот необычное. И он начал рисовать совершенно в своей манере, и французам это очень-очень понравилось, он теперь очень известен. А у нас, к сожалению, мы сидим, смотрим головой то в сторону Японии и Кореи, то в сторону Америки.
Короче, пока не получается.
То в сторону,
да?
Европы. И у нас есть замечательные комиксисты, есть замечательные проекты, но нет комикса как нашего. Хотя у нас...
Мы с удовольствием поработали, да?
Но вы понимаете,
вот
это
сейчас
все...
патриотическая тематика очень звучит так отчетливо, и почему бы, скажем, какой-то патриотический комикс, да, не сделать?
А вот с этим проблема, потому что есть замечательный художник Сахнов, который вот еще я с художников. Но вот он, например, начал делать патриотический комикс, а ему сказали, а вот нам хотим вот так, а мы хотим вот так. Он говорит, ну, понимаете, так не делается. Это я делаю, я вам сейчас покажу вот так, так. Нет, мы, понимаете, то есть, если есть заказ, когда я делаю иллюстрацию, я не получаю заказ на иллюстрацию. То есть, вернее, я получаю, но мне не говорят, что я должен нарисовать. Мне дают текст, мне раскидывают, и я уже сам смотрю, как кручусь, верчусь. Это то, о чем говорят авторы, как вот мне Андрей всегда говорил Усачев. Ну, ты художник, ты же знаешь, как. Я чумое дело написать, а ты же нарисуешь. А комикс – это когда художник является и автором, как правило, идеи, потому что он создает образы. У нас раньше когда-то был замечательный журнал «Крокодил». У нас был замечательный журнал «Мурзилка», был замечательный журнал «Веселые картинки». Там печатались комикс-истории, потому что у нас больше любят не серьезно, а такую вот сатирическую, с юмором. Ну, это идет от,
ну, от
нашей
карикатуры,
культуры,
от традиции
Лубка.
Карикатуры, по-моему.
А нет,
да?
Это идет от традиции Лубка. Еще
раньше.
18 века, да, понимаете? То есть, что у нас тогда печатали? Печатали лупки, смешные истории. То есть, человек вот, понимаете, есть картинка, текст. У нас, даже патриотическое у нас должно работать, должно работать. Ведь самая патриотическая вещь, например, Василий Теркин, это же очень патриотичная вещь. То есть, настолько она заходила во время войны, но она же с юмором написана. Это то, чего как раз было очень важно, нужно. А самое главное, вот, кстати, почему Твардовский писал, что каждая глава заканчивается, потому что он понимал, что идет война, и человек вторую главу его произведения просто может не прочитать. И он писал такими короткими главами.
Не пробовали иллюстрации к Теркину, нет?
Не заказывали.
Делать.
Вы же поймите.
А мне кажется, бы у вас, Алексей, бы получилось. Вот именно потому, что вот чувство, я не знаю, радости уж точно всегда возникает, когда смотришь ваши иллюстрации. Потому что они узнаваемы, может быть, даже во многом благодаря вот этому чувству. Ваши иллюстрации ни с кем невозможно перепутать. Вот как какие-то были классики. Спасибо. Там наши Канашевич, там Лебедев, Маврина, Сутеев. Моментально посмотришь, и ты понимаешь, кто автор. автор. В данном случае, мне кажется, это и полное отношение имеет и к вам. Вы очень узнаваемый.
Я как раз наоборот стараюсь под автора подстраиваться.
Ну то да, есть, у меня же все но книжки... то, что иллюстратор Шевченко, мне кажется, прекрасно видно. И вот спасибо. Мы еще не сказали, буквально 3 минутки у нас остается. Вы сейчас над очень интересным проектом работаете, над книгами Валерия Медведева. Это уже не первая ваша книга сейчас, да? Давайте мы хотя бы название напомним, и что это будет.
«Капитан Совриголова».
Так. Это... А до этого был «Баранкин будь человеком».
Причем интересно, когда мне одно издательство предложило... Это разные издательства мне предлагают. Одно издательство предложило сделать «Баранкина». Ей просили... Ну, это было... лет 6 или 7 назад, и они просили сделать современное. То есть, давайте, говорит, Баранкин будет учиться в современной школе, у него будут современные реалии, я нарисовал. А вот сейчас ко мне обратилось другое издательство петербургское, оно как раз говорит, а сделайте нам Медведева, ну вот 70-х годов. Угу. Вот когда происходит действие капитана Совриголова, то есть где-то начало, середина 70-х, вы же помните это время. Я вот сейчас делаю в этом времени.
Ну, вот опять получается книжка и для детей, и для родителей, да?
Да, для родителей, потому что для многих, понимаете, любая мелочь в книжке, она очень... У любого, у хорошего писателя, например, Успенского, в тексте всегда есть маленькая для родителей кусочек. Книжка детская, угу. Но ведь он точно понимает, что часто детям книги читают взрослые. Поэтому он вводит туда какие-то взрослые шутки, которые ребенок не всегда поймет, взрослый поймет сразу. И это делает книгу действительно домашним чтением.
Спасибо большое, Алексей. Все-таки назову Анатольевич в завершении нашей передачи. Спасибо за ваш труд, за ваши замечательные работы, которые действительно пробуждают в людях лучшие чувства и в тех, кто берет в руки книгу, и тех, кто видит ваши замечательные иллюстрации в интернете. Для тех, кто хочет посмотреть, я напомню, что у вас есть своя страничка. Мне кажется, одна из самых популярных страничек ВКонтакте, которую ведут художники.
Ну, она... с Фейсбука-то я ушел.
Да, который у нас сейчас запрещен. А ВКонтакте вы прекрасно работаете, постоянно ведете свой такой блог художника, отмечаете памятные какие-то даты, и там действительно есть что посмотреть. И столько отзывов, столько восторгов. У всех возможность, если уж не купить книгу, не взять в библиотеке, хотя и там
это
их можно
же,
найти, да,
же авторы,
можно посмотреть просто, в социальных сетях.
Это опять же зависит от авторов, потому что просто, понимаете, Юна Морец просто как-то посвятила мне стихотворение, и после этого у меня количество подписчиков подскочило невероятно.
Ну вот такие поклонники есть у Алексея Анатольевича Шевченко,
это
нашего замечательного
поклонник.
Художника из Орла. Спасибо большое за участие в нашей передаче. Приходите к нам еще. С вами было очень интересно.
Спасибо.